Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И я отвечаю здесь на вопросы, которые ставят атеисты, может быть, прямо, если вы атеист, то добро пожаловать, может быть, опосредованно. Вот вам атеист поставил вопрос, вы на него затрудняетесь ответить. Но вот здесь я отвечаю на вопросы, связанные с отрицанием бытия Божия, или так или иначе отрицанием христианской веры. И мы сейчас их будем внимательно рассматривать. Поэтому, если у вас такой вопрос есть, вы его слышали, то добро пожаловать. Вы можете присылать эти вопросы разными путями. Можно оставить вопрос у нас на сайте. У нас есть сайт Theos.fm. И там внизу будет такая синяя полоска, и там будет такая кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно отправлять их напрямую на мой почтовый ящик по адресу asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И можно... Если вы нас слушаете в повторе, если вы вот это не прямой эфир для вас, то можно послать на тот же адрес, он будет у меня в ящике лежать до следующего эфира, я там отвечу. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нас поддерживает, всех, благодаря кому мы просто выходим в этот эфир. И мы существуем, мы продолжаем нашу деятельность благодаря людям, которые посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей и дают нам возможность продолжать вещание. Вы можете поддержать нашу радиостанцию. Это на нашем сайте, в уголке есть кнопка. Вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, если вы хотите, чтобы она продолжала быть в эфире. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». «Сергей Худиев, Радио Теос». Первая же ссылка будет идти на мою страничку. Итак, перейдем к вопросам. Александр. Мусульмане и атеисты издеваются, что есть плоть Христову, и пить его кровь – это каннибализм. Помогите ответить. Ну, прежде всего, надо спросить человека, хотите ли вы услышать мои разъяснения. То есть вот иногда человек просто не хочет. Вот какие-то насмешки, какие-то нападки, они иногда говорят о том, что человек не знает и не хочет знать. Если человек как-то проявляет интерес, то можно ему это последовательно объяснить, что в Ветхом Завете, мусульманам должно быть особенно понятно, в Ветхом Завете установился обряд, обычай такой, принесение жертвы за грех. И эта жертва, это животное приносилось в жертву за грех, это знаменовало то, что вот грех человека, который согрешил, должен умереть за этот грех, он переносится на это животное, что вот это жертвенное животное умрет вместо грешника. Влек на человека смерть, но этот грех понесет на себе жертвенное животное. Вместо крови грешника прольется кровь этого жертвенного животного. И вот это животное закалывали, а потом его ели в ходе обрядовой трапезы. И трапеза – это древнейший образ единства и примирения. В древних культурах вы бы никогда не стали есть за одним столом с человеком, с которым вы во вражде, то есть, или чужим человеком, не стали бы никогда разделять трапезу. То есть вот ситуация, когда есть ресторанный дворик, человек в обедный перерыв там, побежал, не смотрит, то с ним рядом сидит, это было невозможно в древнем мире. Совместная трапеза, она имела важное обрядовое значение, она знаменовала то, что мы теперь семья. Мы теперь все вместе. И вот, когда поедали мясо этой жертвы, это знаменовало то, что совершилось примирение людей с Богом, что грех искуплен, и теперь вот они сидят на этой совместной трапезе с Богом. В Новом Завете Иоанн говорит об Иисусе, что он есть агнец Божий, берущий на себя грехи мира. То есть вот это указывало на грядущую жертву Христа. то, что Христос умрет за грехи всех людей. Жертвы животных, они не искупали ничего, они предуказывали на ту жертву, которая действительно искупит все человеческие грехи, это жертва Христа. И, соответственно, трапеза примирения, в ходе которой люди поедали плоть убитого, заколотого в жертву за грехи животного, она заменяется таинством Евхаристии. То есть Христос говорит, сесть плоть моя Нового Завета за вы, за мной, которая за вас предается, он обращается к людям, которым хорошо знаком этот ветхозаветный обычай. Он говорит, я есть тот агнец, который будет закон за ваши грехи. И, соответственно, приступая к Евхаристии, вы приступаете к этой трапезе примирения. И нам, на самом деле, значение Евхаристии, конечно, глубже. Там, об этом там и написано, об этом можно долго говорить. Но если объяснять за 5 минут, то нужно вот это сказать, что Христос указывает на себя, как на агнца, который будет закон за грехи. Это, ну, некоторая открытость со стороны другого человека. Вы хотите узнать, как христиане это видят? Потому что, как вам сказать, одна из особенностей, не скажу вот атеизма вообще, атеисты они разные. Я не хочу как-то всех атеистов обвести фигурной скобкой, но такого боевого сетевого атеизма в том, что христиан обязательно считать идиотами. Вот, как христианин я могу считать не христиан вполне себе умными людьми, вполне себе людьми разумными, с которыми можно вести беседу, с которыми можно обсуждать аргументы. Я совершенно спокойно соглашаюсь с тем, что многие нехристиане могут быть меня значительно умнее и образованнее, что то, что человек умен и образован, не значит, что он прав. Были абсолютно блестящие умы, которые употребили свою блестящесть на то, чтобы создать какие-нибудь ложные пагубные идеологии. То есть человек может быть умным и ошибаться. Если бы я был таким вот сетевым атеистом, мне бы пришлось верить, что все христиане непременно идиоты. Вот, допустите мысль, что другие люди не обязательно идиоты, что у них могут быть какие-то причины верить так, как они верят, и делать то, что они делают. Вот. Поэтому я бы постарался бы использовать эту ситуацию для того, чтобы рассказать о том, что такое Евхаристия, и о том, что такое Христос вообще совершает. Почему без Бога не попасть в рай? Рай – это и есть Бог. То есть не существует какого-то рая отдельно от Бога. Это как, знаете, почему без супруга там, или без супруги нельзя вступить в брак? Ну, брак – это ровно и есть супружество по определению. Рай – это и есть отношение с Богом. Рай – это и есть пребывание в любви Божией. Пребывание в его семье с ним и его святым. Человек создан для вечного счастья, он создан для вечной радости. И эта вечная радость и вечное счастье – это и есть Бог. Просто потому, что никакой другой рай, он невозможен. Вот иногда люди думают, что рай – это просто вот, ну, знаете, как такой хороший курорт. Вот я подписан в этом в Инстаграме на виды Италии, там вот этот берег Амальфи, там какие-то очень-очень красивые места, вот эти города итальянские, средневековые, на берегу моря, которые поднимаются по склону. В общем, невероятно красиво, поразительно. И иногда думаешь, вот какие счастливые люди там живут. А когда подумаешь немножко подольше и думаешь, да нет, люди, наверное, живут такие же, как и везде. У них такие же проблемы, они давно уже привыкли к красоте вокруг. Они уже давно, для них-то, ну, море и море, и чего. Ну, там, солнце и чего. Ну, да, там, эти средневековые города и чего. Мы уже претерпелись, привыкли. В какое бы красивое, в какое бы прекрасное место человека не посадить, через какое-то время ему там надоест. То есть вот рай в виде просто такого курорта, где все хорошо, там все включено, где теплое море, там пальмы, в общем, все прекрасные эти места. Ну, знаете, на курорте человек, который вот замучился в городе, он может хотеть поехать на курорт, но там концу недели он начинает уже этим тяготиться. Через месяц он запросится назад, а еще через месяц ему там станет просто тоскливо, что вот, а чем еще заниматься? Вот, уже становится там скучно. И вот для того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную и блаженную, нужно нечто бесконечно, неисчерпаемо прекрасное, что могло бы эту жизнь заполнить. Это Бог. Потому что без Бога любое прекрасное место, ну, нам просто через какое-то время надоест. Это проблема, о которой люди часто говорят, философы, которые рассматривают перспективу искусственного бессмертия, что вот сделать бессмертным чисто техническими мерами. Они атеисты, они исходят из того, что Бога никакого нет. Но можно, вот, допустим, наука дойдет до того, что сможет продлевать жизнь человека неограниченно. И философы на это говорят, ну, а что делать? Человек же завоет через какое-то время такой неограниченной жизни, потому что, ну, он, не знаю, прочтет все книги, сделает всю работу, посетит все планеты, и у него впереди еще будет вечность, долгое время, а вечность, и он там просто взводит от такого. Зачем ему такое бессмертие? И в этом, в общем-то, есть правда, потому что вечность в христианском понимании – это вечность с Богом, которая это вечное состояние заполнится. Подчиняя каждое свое решение высшей воле, некой внешней силы, человек одновременно автоматически отказывается от личной субъектной инициативы, свободы выбора и свободы воли. Таким образом, христианство – это способ последовательного отказа от свободы воли под видом ее утверждения. Ну, смотрите, в христианстве говорится о любви к Богу. Когда человек любит кого-то или даже что-то он любит, музыку он любит, спорт он любит, путешествовать он любит в горах, он делает это абсолютно по своей воле. Ему так хочется, потому что он это любит. Вот, христианин любит Бога. И поскольку он любит Бога, он проявляет себя в любви к Богу. Его личная инициатива направлена на богоугождение Богу. Поэтому тут нет... И свободно выбирают повиноваться Богу. Итак, мы выяснили, что в логике христианского богословия допустимо использовать разные определения свободы воли, причем одновременно. Причем внутри одной и той же конфессии. Кальвинизм использует одновременно два определения. Причем согласно одному из них свобода воли у человека есть, согласно другому свободы воли нет. Это у вас получается материалистам нельзя отрицать свободу воли, а христианам можно, это другое. Любая дискуссия предполагает, что мы внятно определяем, а что мы имеем в виду по тем или иным терминам. Кальвинисты имеют в виду под отсутствием свободы воли неспособность падшего человека обратиться к Богу. То есть, что человек настолько разрушен первородным грехом, что он желает-то он сам, не кто-то вне его, не кто-то за него, но его сердце настолько испорчено первородным грехом, что он не может желать ничего хорошего. Все зло, которое он творит по своей воле, он несет за это ответственность. Это не чьи-то другие деяния, не Бог его еще его заставляет. Он сам поступает по упорству злого сердца своего, и он лишен свободы в том смысле, что он не может захотеть даже исправиться. Это Бог сверхъестественным образом касается сердца грешника, его меняет, и тогда грешник начинает уже любить Бога и стремиться к нему. Но при этом в обоих ситуациях человек делает то, что он хочет. Он обладает свободной волей. В том смысле, что он сам является автором своих решений. Просто в рамках кальвинизма считается, что эти решения всегда плохие, потому что оставленный на самого себя человек всегда по упорству злого сердца своего то есть вот отдельный совершенно вопрос, насколько мы тут можем соглашаться с кальвинистами или нет, но все согласны, в том числе кальвинисты, что человек является автором своих решений и несет за них ответственность. При материализме человек не является автором своих решений, потому что все его решения, все его мысли, все его поступки, все его акты произволения определяются очень сложным, но чисто материальным процессом коры его головного мозга. Этот процесс развивается согласно неизменным законам природы и не может развиваться иначе. И нет никакой воли, которая могла бы эти процессы контролировать. Я контролирую процессы, происходящие у меня в мозгу? Да ни разу. Это они меня контролируют. То есть в рамках материалистической картины мира у нас нет свободы воли именно в том смысле, что мы не являемся авторами своих решений. А это порождает, естественно, массу абсурдов, что, оказывается, мы не можем даже с вами вести беседу, потому что любые наши мысли, любые наши слова или поступки детерминированы вот этим безличным процессом в коре нашего головного мозга, и, соответственно, мы не можем пытаться друг друга переубедить, потому что как вы собираетесь переубеждать процесс, который происходит в соответствии с неизменными законами природы? Он что, законы природы должен подумать снаружи? Для того, чтобы мы могли мыслить, вести беседу, мы должны обладать определенной степенью свободы нашего материального носителя, и, следовательно, материализм не верит. А бесконечную цепочку вселенных, и чтобы до них не нужно постулировать, материалисты считают, что вселенная была всегда. Бог же всегда был, по вере христиан, но не сотворен и вечен, также и вселенная. Сингулярность и теория Брана подтверждает косвенно. Что именно было всегда? Вот, понимаете, в чем дело? Тут когда мы говорим о вселенной, мы говорим о чем-то, в чем вот нет ничего вечного. Что именно? Когда мы говорим, что вселенная была всегда, что именно было всегда? Мы говорим в лучшем случае о некой цепочке последовательных состояний. Что до большого взрыва было там еще чего-нибудь. А до этого было еще чего-нибудь. А до этого было еще чего-нибудь. То есть мы не наблюдаем ничего вечного, мы наблюдаем цепочку последовательных состояний, каждая из которых нуждается в своей причине. Каждая из которых является зависимым, каждая из которых является, как говорят философы, случайным. Вот в философии есть понятие «случайное» абсолютно. А «случайное» — это то, чего могло бы и не быть. Вот меня могло бы и не быть. Вот если бы мои родители не встретились, если бы их жизнь складывалась чуть-чуть иначе, то меня бы не было на свете. Мое существование случайно, мне могло бы не быть. А существование Вселенной, всего Вселенной случайно, этого могло бы и не быть, и было время, когда этого не было. Что мы не возьмем во Вселенной, вот там звезды, планеты, галактики, вот всего этого когда-то не было. Все это обладает случайным бытием, потому что этого может и не быть, этого не было когда-то. И все нуждается в некой причине. Сколько бы мы ни брали, предположим, до большого взрыва Вселенная находилась в еще каком-то состоянии, а потом еще в каком-то состоянии. Но все эти состояния, они являются, не обладают абсолютным бытием, или их бытие всегда случайно. Их всегда могло бы и не быть. Их не было однажды, их не будет потом. И вот поскольку все эти состояния предполагают причину вне себя, мы неизбежно нуждаемся в такой причине. Я приводил примеры с книгой, которую копируют. Ну вот, это копия снята с копии, там, копия А снята с копии Б, копия С снята с копии Д, копия Д снята с копии И, там, копия И снята с копии F. И вы спрашиваете, а где же была первая копия? А вам говорят, да не было первой копии. Это просто бесконечный процесс копирования. Эта цепочка уходит в прошлое. И понятно, что вас не убедить, потому что должна быть первая книга. Откуда в этой цепочке взялась книга? Или если вы стоите около железнодорожного переезда, мимо вас едет цепочка вагонов. И вы спрашиваете, а почему этот вагон едет? Его тянет предыдущий вагон. А его тянет предыдущий. Хорошо. А где локомотив? А нет локомотива. Это бесконечная цепочка вагонов. Но тогда у вас немедленно возникает вопрос, откуда в этой бесконечной цепочке вагонов взялось движение. Точно так же, если мы говорим, что было до большого взрыва? А большой схлоп. А что было до большого схлопа? А был еще большой взрыв. А что было до этого большого взрыва? А был еще там чего-нибудь. А хорошо, откуда в этой цепочке событий взялось само существование? То есть постулирование того, понимаете, если мы говорим, что до Большого взрыва было еще чего-нибудь, мы этим не снимаем проблему, ну ни разу, мы просто отодвигаем ее на шаг. То есть если мы постулируем, что вот мы предполагаем, что что-то было до Большого взрыва, ну, допустим, мы предположили, но хорошо, было еще какое-то состояние Вселенной. Это состояние Вселенной у нас является абсолютным или случайным? Вернее, случайным или необходимым? Оно является случайным, потому что оно временное. Хорошо. До него что-то было еще. Хорошо, там, допустим, до него что-то было еще. Мы неизбежно нуждаемся в некой необходимой причине, которая существует с необходимостью. Вселенная такой причиной не является, потому что в любой ее фазе, в любой, какую бы мы ни рассматривали, какую бы мы себе ни помышляли теоретически, Вселенная не обладает необходимым бытием. И вот эта причина должна обладать необходимым бытием, она должна сама в причинах не нуждаться. Вселенная в любом этапе своего бытия, она в причине не нуждается. Вот. У нас есть там большой взрыв. Большой взрыв – это событие. Событие нуждается в причине. Ну и нам могут сказать, ну вот мы не знаем этой причины, но мы предполагаем, что это была какая-то вот такая натуралистическая причина, и не Господь Бог. Это вызывает свои сложности. Ну, допустим, мы ради хода дискуссии с этим согласимся, но тогда у нас возникает вопрос, что было причиной вот этой причины. И мы неизбежно упираемся в причину, которая не должна нуждаться в причине. В первопричину, которая существует вечно, которая не возникала во времени. Вот Вселенная этой первопричины быть не может, потому что Вселенная на любом своем этапе она обладает бытием случайным, зависимым. Знаете, это немножко все абстрактно звучит и трудно, но вот когда в этом разберешься, это становится уже прозрачно. Знаете, что вот как, на любом своем этапе Вселенная не обладает абсолютным бытием и нуждается в причине. Если мы эту причину просто отодвигаем на шаг назад, мы этим не решаем вопрос о первой причине, мы просто его отодвигаем еще на шаг, и все. Почему не рождаются безгрешные? Ну, потому что Адам не мог передать, совершился он отношения с Богом. Грех – это состояние нашего отпадения от Бога, и человек создан для Бога, и человек рождается с огромной такой дырой, и он эту дыру, человек пытается найти счастье, утешение, радость где-то без Бога. И при этом человек грешит, при этом человек ломает дрова. Неизбежно. Вот человек создан для Бога, его лишился. И это попытки эту пустоту как-то заполнить, они порождают грех. Попытки обрести величие, жизнь и утешение как-то без Бога. А какой смысл Богу Божьего Сына? Неужели всемогущий Бог не мог найти иной способ спасти человека? Ну, очевидно, не мог. То есть мы имеем как данные, что Христос умер за наши грехи. Смысл жертвы? Сам Христос и апостолы говорят, что Христос умер за наши грехи. Он умер за... Известно было за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Для того, чтобы доставить нам оправдание перед Богом. Стоит отметить, что Библия говорит о том, что Бог – это праведный судья. А что Бог… Есть вещи, которые Бог не может. Бог не может поступить несправедливо. Бог не может поступить неправосудно. Бог не может себя отречься. Есть вот вещи, которые Бог не может. Бог может все, в смысле возможностей, ничем не ограниченное. Но есть некоторые вещи, которые Бог не может, не потому что его возможности ограничены, а в силу его нравственной святости. Вот знаете, как мы говорим, что честный человек, он не может украсть. Не может украсть не потому, что он физически не может. Физически-то он может. А потому, что он принципиально не станет так делать. У него такой характер, он праведный. Вот Бог в силу своей праведности принципиально не может не принять, не оправдать, не проигнорировать грех. Грех должен быть осужден. Бог спасает человека только через надлежащее осуждение греха. Это осуждение совершается, когда Христос умирает. на кресте за наши грехи. Нравится вам это или нет, но диалектический материализм – это материализм, в нем свобода воли в лице Фридриха Энгельса признается. Признается как способность принимать решения со знанием дела. Потом ваше обобщающее осуждение о том, что абсолютно все виды материализма отрицают свободу воли, ложно и невежественно. Это вопрос определения, понимаете? Вообще говоря, определение Фридриха Энгельса, оно просто нелепо. Я понимаю, что нам вот в школьные годы чудесные внушали, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это два великих гения человечества, и что-нибудь там против них сказать, ну, это было не бы. Листику запортишь, ну, в лучшем случае, а тебе еще поступать. Поэтому сиди и не выделывайся тут. Но на самом деле способность принимать решения, да нет в материализме способности принимать решения. Решения ваши являются, если мы признаем, что материализм верен. В этом случае все наши решения, все наши акты воли – это результат, может быть, очень сложного, но при этом чисто природного процесса в коре нашего головного мозга. У нас никаких других причин наших решений быть не может. У нас нет способности принимать решения. На самом деле вы принимаете решение не больше, чем камень падает на землю. Как говорит Стивен Хокинг, наши мысли не более свободны, чем орбиты планет. Тут просто разница в том, что орбита планет, она очень простая, ее очень легко посчитать. Ее посчитал еще Иоанн Кеплер еще когда. А вот мысли, они очень сложные, там эти нейронные цепочки, они как-то очень сложно взаимодействуют, их очень много, их миллиарды, между ними еще очень сложные связи, поэтому это все невозможно просчитать, но если бы мы имели некий такой суперкомпьютер, могли бы просчитать, в принципе. Потому что если материализм верен, то все наши акты мышления, произволения, все наши решения определяются поведением материи в коре нашего головного мозга, а поведение материи определяется законами природы. То есть свободы воли в смысле способности принимать какие-либо решения у нас нет. И не может быть, и неоткуда ей взяться. Потому что это не вы принимаете решение. Решение принимает тот процесс, который происходит в коре вашего головного мозга, и он контролируется не вами, он контролируется законами природы. Энгельс просто, наверное, не думал об этом, у него была интересная жизнь. Ему нужно было там фабрикой управлять, он вообще был фабрикант, но не будет углубляться в подробности личной жизни Энгельса. Так или иначе, ему просто не приходило в голову. Это достаточно очевидная мысль. В христианской теологии Бог создал мир и человека, он ими не является. Если все совершенности боги может быть только Бог, это значит, что по определению мир и человек таковыми быть не могут изначально. Никакое грехопадение вследствие свободы воли тут рядом не стояло. Не надо лохматить бабушку. Значит, есть две разные вещи. Это совершенство и завершенность. Трехлетний ребенок, который здоров, с ним все в порядке, он может быть совершен, с ним все в порядке. Он очень красивый, здоровый, все с ним хорошо. Но не завершен, ему предстоит вырасти во взрослого человека. Вот Вселенная, сотворенная Богом, она может быть совершенна в смысле того, что она хороша весьма, но она не завершена в том смысле, что она еще не достигла того, что Бог для нее предназначил, она неизбежно ограничена, и даже безгрешный человек неизбежно ограничен. Но вот эта неизбежная его тварная ограниченность, она не является грехом. Поэтому тут не стоит смешивать греховность и отсутствие всеведения и божественных атрибутов. Так, вы ошибаетесь, материализм – это не учение о неизменных законах природы и переходе системы из одного состояния в другое. Вот сущностное определение материализма. Это мировоззрение субстанционального монизма, где единственной причиной моносубстанции является вечная и бесконечная материя, пребывающая в вечном бесконечном движении. Сознание и мышление – формы движения высокоорганизованной материи. Это процессы, а не только состояние мозга. Но эти процессы у нас происходят согласно законам природы? Или они от этих законов оторвались и как-то совершенно уже с законами не связаны? Понимаете, если ваши мысли определяются поведением материи в вашем мозгу, мы никак не можем выскочить из того, что свободы воли не существует. Вот вы не принимаете никаких решений, и вы не контролируете этот процесс, происходящий у вас в мозгу. Вы не контролируете процесс там, переваривания пищи в желудке, и вы точно так же не можете контролировать процесс, происходящий у вас в мозгу. Если материализм верен. Другое дело, что он очевиднейшим образом не верен, и мы можем контролировать процессы, происходящие у нас в мозгу. И есть этому масса примеров, почему есть то, что называется в англоязычных, нейропластичность, наверное, это будет значит, по-русски. Так бывает, что мозг меняется под воздействием сознания, что было бы невозможно при материализме. При материализме причинность работает только в одну сторону. Все, что вы делаете как человек, определяется поведением материи в вашем мозге. Это поведение этой материи определяется законами природы, вот и все. Как относится к нам лично эта жертва? Причем тут мы? Мы не избранный народ. Христос умер за все грехи всех людей. Как богоизбранный народ еврейский, так и все народы земли. А в Новом Завете избранный народ, продолжение богоизбранного Израиля – это церковь. Собственно, Израиль – это не этническая группа в библейском понимании. Израиль – это конфессия, это вероисповедание, это люди, которые верят в единого истинного Бога. Продолжением Израиля является церковь. А лично к нам эта жертва относится так, что Христос умер лично за меня, лично за вас. Апостол Павел говорит, я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть Христос умер лично за каждого из нас, мы принимаем его дар через покаяние и веру. Как вы объясните тот факт, что чем люди образованнее, тем они менее религиозны? Во-первых, это не факт. Это результат социологических опросов в одной отдельно взятой стране мира, именно в Соединенных Штатах, что люди с высшим образованием, люди из академической среды, они больше, там несколько более высокий процент атеистов. Причем все равно выше, чем в ряде других стран, но несколько более высокий, чем в самом по стране. Что объясняется просто тем, что это другая немножко культурная среда. Америка в целом страна, где принято быть религиозным. Вот. Где говорить о себе, что ты атеист, это, по крайней мере, до недавних пор было стрёмно. То есть вот на тебя буду смотреть несколько удивленно. Атеисты называют свое объявление о том, что вот они стали, покинули христианскую веру, они это называют словом «coming out». То есть это то же самое слово, которым гомосексуалисты объявляют о том, что они вот больше не прячутся, открыто ведут свой образ жизни. Очевидно, на них будут смотреть с огорчением. И вот атеисты используют тот же термин, что это социально что-то неодобряемое. Это ни в коем случае не преследуется, но это, на это смотрят как-то косо несколько. Поэтому даже абсолютно безбожные люди, какие-нибудь там абсолютно вот свирепо проабортные там люди типа того же Байдена или Пелоси, они подчеркивают, нет, мы вообще вот верующие. Там Камала, это Харрис, которая за аборт стоит там, обеими руками, она же тоже говорит, что она верующая. Вот все американские политики, они подчеркивают, что они верующие просто потому, что такая вот культурная среда, что избиратель не поймет, если они прямо скажут, что они атеисты. И вот в академической среде уровень терпимости к атеизму, он значительно выше, конечно. Там вот абсолютно нормально быть атеистом. Там это вот принимается совершенно без проблем. И поэтому тут не количество, собственно, атеистов. Я подозреваю, что среди необразованных людей атеистов тоже много. А просто вот в этой социальной среде люди охотнее, спокойнее об этом говорят. Поэтому я сильно подозреваю, что по другим странам просто не будет такого соответствия вообще. Когда не атеисты говорят, что Вселенная была всегда, они имеют в виду, что материя была всегда. Бог же у вас был всегда, и цепочка причин к нему не относится, так же и с материей. Какая именно материя? Вот смотрите, все, что мы не возьмем по Вселенной, включая ее саму, у нас обладает случайным бытием. вот все, покажите мне эту материю, которая была всегда, вот предъявите мне ее, дайте мне ее увидеть, предложите мне эмпирические данные. Если вы мне скажете, вот ты сидишь на стуле, этот стул был всегда, нет, его сделали там лет 10, может, назад, хорошо, металл, из которого этот стул сделан, там и пластмасса, они всегда были? Нет, их там тоже какое-то время назад сделали. Но вот само железо, из которого он сделан, он всегда был? Нет, железо появилось там в процессах, которые происходят в недрах сверхновых звезд. Но эти сверхновые звезды, они что, всегда были? Нет, они появились однажды в процессе звездообразования. Галактики, они всегда были? Нет. Вселенная в целом всегда была? Нет. Тогда что такое эта вечная материя? Где вы ее видели? Покажите мне ее. Все, за что мы не схватимся, обладает случайным и зависимым бытием. Все имеет причину вне себя. Если вы говорите о том, что есть некая вечная материя, которая не нуждается в причине, покажите мне ее. Ну, ваше строго эмпирическое мировоззрение, давайте, дайте мне эту материю. Все, за что не схватимся, включая саму Вселенную, у нас обладает случайным бытием, ее не было однажды, и однажды не будет. Поэтому причина всего этого должна быть вечной, и она должна не нуждаться в причине самой. И вот материя тут не подходит, потому что, когда мы говорим о материи, в этом смысле мы говорим о некой абстракции, потому что за что мы не схватимся в этом мире, все обладает случайным бытием, все временно, все уходит, все нуждается в причине, и поэтому не может само по себе быть причиной всего. Поэтому мы нуждаемся в причине всего, которая сама по себе обладает необходимым бытием, которое не может не быть, и которая является причиной всего остального. И материя тут никак не подходит, потому что за какую материю мы не схватимся, она уходит у нас из-под рук, она все время является чем-то временным. У вас тоже в голове одни штампы, увы, как у большинства богословов, даже чего уж там, будьте как дети. Ну, я не очень понимаю, собственно, что вы имели в виду. Так, прочитал вашу статью, где вы возмущаетесь крещением детей гей-пары в православной церкви. А что, собственно, не так? Почему эти люди должны быть отвергнуты церковью? Понимаете, в чем дело? Кто кого отвергает? Вот представьте себе, не знаю, общество вегетарианцев. Вот есть вегетарианцы. Они не едят принципиально мясо. Они считают, что есть мясо убитых животных безнравственно. Вот такое у них принципиальное убеждение. Я не вегетарианец, сейчас у нас пост кончился. Я, значит, сейчас пойду есть суп с мясом. Но я же не требую при этом, чтобы меня признали почетным вегетарианцем. Вот если бы я пришел бы на тусовку вегетарианцев и там принял участие в их вегетарианских обрядах и требовал, чтобы меня приняли и там признали, что да, ты наш брат-вегетарианец, при этом в Инстаграме я постил фоточки, как я кушаю шашлыки там и котлетки, ну, наверное, это было бы полное бессмысливание понятия вегетарианец. Вегетарианец ровно тот человек, который у нас мясо не ест. Вот. Если бы некое сообщество вегетарианцев было обязано принимать мясоедов, но это бы означало, что это больше не сообщество вегетарианцев. Тут оно бы просто прекратило свое существование, утратило свою идентичность. Вот церковь – это сообщество людей, которые верят в Бога и признают его заповедь. Насколько там на практику успешно люди заповеди соблюдают, ну, это другой вопрос, потому что, ну да, все мы много спотыкаемся. Христианин может переживать даже тяжкие падения, но христианин ничего не может, что исключено для него, он не может сказать, что так и надо. То есть христианин не может придерживаться позиции, что грех – это нормально. Если человек открыто живет в грехе, открыто об этом заявляет, это подчеркивает, говорит, это вот так и надо, но он не принадлежит церкви, не может не принадлежать, соответственно, ребенка такого человека церковь крестить не может, потому что ребенка крестят в надежде, что он будет воспитан в православной вере, если человек сам не придерживается православной веры, причем не придерживается демонстративно вот, и на показ, ну, тогда нет никакого смысла ребенка крестить. Он явно не будет воспитан в вере и богочестии. Зачем вы редуцируете философское материальное бытие к физической вселенной? Вселенная – конкретно материальный объект. Материальное бытие – это всеобщее понятие, бесконечная и вечная совокупность материальных объектов. Если не так, то у вашего Бога тоже должна быть причина, и она есть – это человек. Ваше непонимание носит феерический фундаментальный характер. Ну, смотрите, бесконечная и вечная совокупность материальных объектов – это совокупность… Вот эти объекты, они подчиняются законам природы? Если материалисты, то подчиняются. Вообще все подчиняется законам природы. В том числе наше мышление. В том числе оказывается, что все наши акты мышления и произволения, они тоже детерминированы теми же законами природы. Это означает, у нас нет свободы. То есть мы никак не можем из этого выскочить до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма. Что касается бесконечной вечной совокупности материальных объектов. А с чего вы взяли, что существует бесконечная и вечная совокупность материальных объектов? Вселенная, в которой мы находимся, она очевидна временно. У нее есть начало, она не является вечной. Вот недавно опубликовали фотографии нового телескопа Хаббл орбитального, и они там гордятся, что заглянули почти в начало Вселенной. Там, порядка 13 миллиардов лет там они увидели какие-то объекты. Молодцы. Но вот еще раз нам сказали, у Вселенной было начало, Вселенная не является вечной. Вот. А что касается совокупности, ну, смотрите, если вы сложите миллиард, обладают случайным и зависимым бытием, вы не получите чего бы то ни было абсолютного и независимого. То, что вы получите, будет тоже обладать случайным и зависимым бытием, тоже нуждаться в причине. Что касается у Бога должна быть причина, это абсурд. Бог – это тот, у кого нет причины по определению. Вот. Причина должна быть у того, что возникло во времени. Вот, понятен? Я еще раз поясню. Вот есть философское понятие. Скорее всего, вы это знаете, но я поясню, может, кто-то не знает. Как случайное и необходимое. Случайное – это то, чего может не быть. Вот все, что имеет начало и конец во времени, случайно. Потому что было время, когда этого не было, и будет время, когда этого не будет. Меня могло бы не быть, если бы мои родители не встретились. Причина моего бытия – это брак моих родителей. Вот все, что мы наблюдаем во Вселенной, обладает в этом отношении случайным бытием. Все является временным, включая саму Вселенную. Мы можем предположить, допустим, мне это кажется очень спорной идеей, но допустим, у нас до Большого взрыва тоже что-то было, тоже какая-то была причина этого Большого взрыва, она тоже была материальная причина, у этой причины была другая причина, но мы неизбежно нуждаемся в первопричине, потому что постулирование бесконечных событий, которые следуют друг за другом, оно не отвечает на вопрос, откуда все это вообще взялось. Почему существует нечто, а не ничто? Кому ревнует евреев Бог-ревнитель Яхве? Почему Яхве так боится Лахимахер, что за поклонение ему он приказывает жестоко убивать? Почему Яхве так сильно испугался, когда люди съели плод древа познания и стали как боги? К языческим богам, к идолам, к идеологиям, к тому, что человек ставит на место Бога. Вот это очень важный момент, кстати, что Бог есть ревнитель, потому что Бог нас любит. Это поразительная новость, но Бог нас любит, мы ему очень важны. И Бог хочет, чтобы наши сердца принадлежали ему. Это очень важный момент, потому что для многих людей религия – это, ну, некий дополнительный ресурс. У меня есть какие-то цели, какие-то желания, что-то важное в жизни, и я ради этого важного обращусь к Богу, чтобы он мне посодействовал, там, чтобы он мне помог заработать денег, убить врагов, еще что-нибудь сделать, что для меня важное. А Бог говорит, нет, так не пойдет. Бог ревнитель. Бог требует, чтобы наше сердце принадлежало Ему, и чтобы мы жили, ориентируясь на Него. Яхве сильно испугался, но Яхве не пугался. Вообще Бог не пугается, понимаете? Нечего пугаться. Мы можем только сказать, что Бог, поскольку Он ищет нашего блага и спасения, Бог недоволен, когда мы от Него уклоняемся. Почему Христос – истина? Почему правильно его таким считать? Он о себе свидетельствует. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Истинное его свидетельство о себе подтверждается тем, что Бог воскресил его из мертвых. Поразительное утверждение Иисуса, которое абсолютно, никакие не лезут в ворота, абсолютно выходит за рамки всего, что люди когда-либо говорили, они получают свое подтверждение в том, что Бог воскресил его из мертвых и таким образом положил печать Божьего одобрения на все, что Иисус сказал. И сказал он, в частности, «Я есть истина». Вопрос из Матфея 24, много где еще, после ряда обещаний Иисуса, следует фраза «Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все сие будет». Пришествие не состоялось, как это можно интерпретировать иначе. Речь идет о разрушении Иерусалима. То есть там же Господу ученики говорят, ну, смотри, какие камни, какие великие здания. Там как раз Ирод Великий отгрохал Новый Иерусалимский храм, он вообще много строил. Ирод вообще был крутой очень правитель, много чего воздвиг. И ученики, испытывая законную патриотическую гордость, они говорят, ну, посмотри, здорово же. И Христос говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И ученики спрашивают, когда? И Господь им там произносит речь длинную, и он говорит, не придет род сей, как все сие будет, то есть при жизни этого поколения. Иерусалим будет разрушен при жизни этого поколения. И это происходит в 70-м году нашей эры. То есть это предсказание, которое относится к разрушению Иерусалима, и оно уже исполнилось. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».